Экстремизм.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Хадайніцтва за вызваленне Алеся Бяляцка падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Стэфан Эсель. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дзмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю скарацілі да аднаго дня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць вынікаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Балгарыі Мікалаем Младэнавым, якая адбылася 26 жніўня ў Менску. У часе той сустрэчы, паводле Младэнава, Лукашэнка паабяцаў вызваліць палітвязняў і аднавіць грамадскі дыялог у Беларусі. Тым часам балгарскі міністр выказаў сёння сваю ацэнку вынікаў той сустрэчы. Валер Каліноўскі.
Балгарскі міністр замежных справ Мікалай Младэнаў сёння ў Сафіі на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з бразільскім калегам Антоніу Патрыётам падрабязна распавёў пра сваю паездку ў Менск да Александра Лукашэнкі і пра падрыхтоўчую працу.
Прайшло больш за месяц таго часу, калі мы пачалі перамовы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнка і ягоным урадам, намагаючыся схіліць іх вызваліць трумы асобу, якія былі арыштаваны альбо абвінавачаныя за дэманстрацыі ў часе прэзідэнта. Выбараў і спыніць іх пераслед, а таксама распачаць агульнанацыянальны дыялог з апазіцыяй усімі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.
Гаворачы пра змест гутаркі з Александрам Лукашэнкам, Мікалай Младэнаў паведаміў, што беларускі кіраўнік абавязаўся да пачатку кастрычніка адпусціць з турмаў палітвязняў і вызваліць ад крымінальнай адказнасці ўсіх абвінавачаных у сувязі з дэманстрацыямі падчас леташніх прэзідэнцкіх выбараў, а таксама выступіць з ініцыятывай агульнанацыянальнага дыялогу.
Я думаю, што для ўсіх у Еўропе мае вялікае значэнне, каб у Беларусі, як краіне, якая мяжуе з Еўразвязам і чыя стабільнасць мае ключавое значэнне для ўсяго рэгіёну, пачаўся рэальны дыялог, каб былі запущены рэальныя рэформы, каб мела месца рэальнае супрацоўніцтва паміж тымі, хто ва ўладзе, і апазіцыяй, каб краіна трымалася шляху дэмакратызацыі і ўмацавання дэмакратычнай сістэмы.
Спадар Младэнаў выказаў задавальненне, што балгарская ініцыятыва на гэтым этапе прыносіць плён.
Я спадзяюся, што гэта будзе працягвацца, і ўсе палітвязні выйдуць з турмы і будуць жыць свабодна ў краіне, дзе ўсе бакі ўдзельнічаюць у цывілізаваным і сучасным дыялогу пра будучыню.
У прэсавай службе Александра Лукашэнкі ніякіх каментароў наконт перамоваў са спадаром Младэнавым не даюць. Кіраўнік прэсавай службы Павал Лёгкі не абверг, але і не пацвердзіў факт сустрэчы Александра Лукашэнкі і міністра замежных справ Балгарыі. З іншых крыніц вядома, што сустрэча Лукашэнкі і Младэнава адбылася на просьбу беларускага боку. Доўжылася яна 2.5 гадзіны, і Лукашэнка ў ходзе размовы з Младэнавым нібыта нават прызнаў, што ў яго зашмат улады. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька перакананы, што пайсці на гэткія крокі Лукашэнку прымусіў эканамічны крызіс і неабходнасць манеўру ў дыялогу з Расіяй.
Тое, што выйдуць на волю ўсе фігуранты справы 19 снежня, тут ужо, відаць, не прыходзіцца сумнівацца. Это пытанне толькі часу. Пакуль што Лукашэнка гучыў сваё жаданне вярнуцца ў сітуацыю 19 снежня 2010 года у адносінах з еўрапейскім звязам. Зараз мяша на баку Брусэля. Ён павінен сфармаваць сваю пазіцыю і свае адносіны да прапаноў Лукашэнка.
Апазіцыйны палітык Аляксандр Мілінкевіч мяркуе, што сітуацыя ў Беларусі можа вярнуцца да так званай лібералізацыі. Ва ўмовах эканамічнага крызісу і прэсінгу з боку Расіі беларускае кіраўніцтва мусіць звяртацца да рэфармавання эканомікі з дапамогай Захаду.
А Захад заняў пазіцыю, я лічу, вельмі маральную, цвёрдую і рашучую. Вызваленне палітвязняў, тады можа пачынацца дыялог, і дыялог будзе пакрокавы і з дарожнай мапай. Паводле дарожнай мапы ўлада, безумоўна, не будзе хацець, але будзе змушана рабіць уступкі ў лібералізацыі палітычна-эканамічнай. Гэта на карысць Беларусі, бо Беларусь, дзякуючы такому працэсу, будзе ўзмацняць сваю эканамічную незалежнасць.
Спадар Мілінкевіч разумее, што ўлада будзе імкнуцца да мінімальных саступак і псеўдалібералізацыі, але апазіцыя і Еўропа мусяць дамагацца рэальных крокаў. Паколькі цяпер у Еўропы няма ніякага даверу да шчырасці абяцанняў Лукашэнкі, там будуць звяртаць увагу только на конкретные кроки, перекананный спадар Миленкевич. Политолог Алексей Король меркует, что Александр Лукашенко хочет знов лавировать помеж Заходом и Россией, да и отрымливать преференции за обоих боков, для второй меты – захования своей улады.
Огульная тенденция не меняется. Что тычется Захода и вертания до диалога на тих, скажем, умовах и подставах, как это как бы уже вызначалось подчас выборчей кампании, я думаю, что уже немочимо. Кожный из боков будет иметь у подтексте свои меты, а Захад будет иметь свой недовер. 17 годов во владе, видовочное отступление от своих слов, намеров и видовочный подман, гульня и хитрики, я думаю, это не проходит мимо.
Думки политолога Алексея Короля. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Я вот сам потелефоновал в президентуру на Карла Маркса 38 и спросил, а когда переговоры-то с оппозицией? Мне так невнятно ответили, в том смысле, что, ну вы же понимаете, вы же знаете Александра Григорьевича. Неужели это действительно серьезное предложение? Поэтому я думаю, что оппозиции надо самой 2 сентября уже идти в приемную президентуры, да, и сказать, а когда переговоры-то?
По день 19 снежня 2010 года и наступные за ими показали народу, что в Беларуси нема президента, а есть диктатор. Тому пропоновал Лукашенко о переговорах с оппозицией и громадкостью, это только черговый трюк по захованию своей улады. Подтримливаю меркование Санникова. Ніяких переговорів з Лукашенком, а одно потребування – отставка. Для заховання влади Лукашенко готовий вирізати тепер любое місце. Не здарма ж тепер сиплються різні обіцянні. Тому ніякого довіру авантюристу і банкруту. Хопіть. Волі зловлю.
266-39-52 по этом телефоне у Менску. Мы чекаем ваших телефонований у круглые сутки. У вечера 1 вересня вышли на волю 4 политвязня, осужденные за удел в подеях 19 снежня. Это Олесь Киркевич, Андрей Протасеня, Дмитрий Дарунин и Олег Гнетчик. Кто может выйти наступным и коллега этого чекать? Олег Грузделович.
По воле Дмитрия Доронина перед вызволением он чул размовы про махчимое вызволение Олеся Трошенкова, за кем сидел в колонии «Витьба-3».
В принципе, я как бы слышал, что он должен был освобождаться вместе со мной вчера, да? Но как бы это не подтвердилось, потому что он не поехал.
Самим Олесем Трошенковым Дмитрий Доронин напередине своего вызволения не бачился. 1 вересня жонка вязня Дарья Корсак казала свободе, что до Олеся увогуле не звертались с пропановой подписать прошение о помиловании, и он не собирается такую паперу подписывать. Поводле вызволенного Олега Гнетчика, он бачил спис на помилование 7 человек и разглядел там прозвище Федора Мирзаянова, якого тримают у Оцейской колонии. Мать Федора Людмила Мирзаянова заявляет, что бачилась с сыном только учора и ведая, что той двоечи отмоюся подписывать прошение.
Это нереально. Сегодня я потелефоновала у колонию специально. И задала питание, может Федора помиловать, вот появилась такая информация на сайтах. Мне отказала женщина, что нет, этого не отбылось. И я сама ведаю, что это не отбылось, бо Федор не подписал никаких папер.
Ничего не ведая про махчимых новых помилованных и Олесь Киркевич, якого вызволили из Новополоцкой колонии, где так само тримают Андрея Санникова и Микиту Лиховида. Андрея Санникова Киркевич бачу сдаля некалькі дзён таму. З Мікітам Ліхавідам яны давно не сустракаліся. Калі іх могуць вызваліць?
Сам снімаю зараз ніякую інформацію про гэтых людзей. Ну, дзіне вядома, що це не будуць бы, особо экс-кандидатов, а не такі персони, як там той же Дашкевич. Тому що я думаю, що гэтых людзей все-таки будуть вызваліць на пошту машину.
2 вересня Міністерство замежных справ Болгарії подтвердило, что министр замежных справ этой країни Миколай Младенов на минулом тидні сустракався с Александром Лукашенком, який пообіцяв, что до середины кастрычника вызволить усіх політв'язнів. Экс-кандидат на президента Владимир Некляев меркует, что, каб отримать кредиты и выратовать ситуацию в экономике, Лукашенку саправды доведется вызволить притвязнев и робить это як худшей.
Непозбежно решение Лукашенко, без якого он не знаете выйти из этой ситуации, какой опанулась сегодня країна по его воле. Крайний термин «кастричник». Может быть, на это будет предпринятая спроба под конец вересня это сделать, бо в интересах Лукашенко, как официальная делегация, ну, наилепше, конечно, мы живем сам, были на саммите сходнее партнерство, которое будет подсвершено.
Предвязень Павел Северинец, який отбывая покарание химии у Пружанском районе, меркуя, что вызволение отбудется не ранее за середину кастрычника, после народного сходу, який призначила оппозиция.
По логике подеял, коли обязательно до середины кастрычника вызволить, то ориентиры это массовые протесты. Коли массовые протесты проминут, для Лукашенко и он вызволит то на самых, тех, кто на слыху, про кого кажут на Заходе, махчима так.
Предвязень Павел Северинец. Старшыня Европейского парламенту Ежи Бузак лічит, что все политвязни повинны быть вызволены без усяляких умовов. Представник старшыни Европарламенту поведомил сегодня, цитую, что Бузак уважливо сочит за вызволением еще 4 белорусских политвязнев. Разом с тем, он пропонует устрематься от заучасного оптимизма. Сегодня у белорусских турмах по-ранейшему застаются оппоненты режиму. Старшыня Европарламенту перекананы, что все политичные вязни повинны быть без усяляких умовов вызволенные. Только тогда Европейский Звяз будет готовы разглядать Беларусь в якости серьезного партнера, готового до диалогу, сказал представник старшини Европарламенту Ежи Буска.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому вызволяют политвязню?». Вызволены за кратов еще 4 политзняволенные. У чем причина такого кроку? Чи есть совесть помеж этим вызволением и пропановой об круглом столе? Чи справды до кастрычника у связни будут на воле? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у эфира приблизно праз чверть годины. Зняволеному экс-кандидату у президенты Дмитрию Вусу долготерминовое спотканне с жонкою Евгенией скоротили до одного дня. Евгения Вус поведомила, что збиралася поехать у колонию Могилеве, где тримают ее мужа 5 вересня. Ранее плановалася, цитую Евгению Вус, что спотканне будет с 5 до 7 вересня. Однако вчера Дмитрий потелефоновал с турмы и поведомил, что спотканне скорочено до одного дня. И он сказал, что ему пропоновывали написать лист о помиловании на имя Александра Лукашенко. Але он это зробить отмовился. У вынику начальник колонии позбавил его долготерминового спотканне и заменил однодённым 8 вересня, сказала жонка Дмитрия Вуса Евгения. С вами Радио Свобода, тема дня. В администрации Александра Лукашенко не комментируют выников встречи с министром замежных справ Болгарии Миколаем Младеновым, якая отбылася 26 жнивня в Менску. По водле Младенова, в часе той встречи Лукашенко пообяцал вызволить политвязню и обновить громадский диалог в Украине. Организационный комитет Народного Сходу выступил с заявою об махчимости перемовов с белорусской владою. Белорусское питание будет обмерковываться на неформальной встрече министров замежных справ Евразвязу в польском Сопоте. Адвокат Олеся Беляцкого передал во управление Департаменту финансовых расследований у Комитету Держконтролю по Менску и Менской области 816 ходайництва об измене меры стримания своему подоборонному. Каля обменных пунктов белорусских банков уже фактично нема чергов. Часом дежурить 1-2 человеки, але валюты в обменниках нема. Сдают ее вельми редко. Як у таких умовах белорусы вырашают валютное питание? Ина Студинская.
Записываться на набыццё валюты по официальным курсе бесперспективно. Подыходит черга тех, кто стал еще у травне, сцвярджае спадар Павел.
Родич один звертался по один из обменников, где стоит черга по запису. Там уже 800 человек записано в день. Один человек только отрымливая валюту. И тому они спынили просто запис гэты.
Пытаюсь у кассирки обменного пункту на чыгуначном вокзале, где еще хоть некий есть рух, бо приезжают люди из инших краинов.
А на угол сдае народ так? Очень плохо. Сейчас совершенно вот за день фактически может зашло 3 человека. Кто-то сдал чуть-чуть гривны, кто-то чуть-чуть России и все.
Слово кассирки подтверждает и хлопец, який дежурить каля обменника.
Я 2,5 месяца вообще ждал своей очереди. Но сегодня утром пришел. В основном только российские. Ну вот я с 8 часов утра 1000 рублей купил. Все.
Охотных расповести, яким чином люди вырашают валютную проблему у период отпочинков, оказалось не шмат. Одна с подарыня разговорилася.
Ясно, что в обменник не хожу, потому что надо быть полным идиотом. чтобы менять по курсу, который в два раза ниже реального курса. Еще с 90-х. У кого-то есть валютчики, у кого-то есть знакомые индивидуальные предприниматели, у кого-то есть желающие отдохнуть за границей. У таких людей обменять валюту – это не проблема.
А они не опасаются все ж таки некие проверки, некие там прослуховывания?
Или стараешься через хорошо знакомых людей это делать, или списываться как-то по скайпу. У меня есть знакомые, которые пользовались тем же сайтом Прокопович, меняли через банк, а потом разницу уже доплачивали сами. То есть выход всегда можно найти. Действовать надо просто осторожно. Ну а на ментов всегда нюх есть, я думаю, народа.
У регіонах так само люди знаходять вийсці. У Ворші, до прикладу, існує, як його прозвали у народі, В'єтнам-банк. Про його розповідає аршанець Павел.
Це два домики у центрі міста, де проживають переважно виходці з В'єтнама. Вони круглими сутками виходять просто з під'їзду, стоять у під'їзді і пропонують свої послуги по обміну валюти. Пару днів назад купляли вони по 8 доляр, по 8200, коли велика сума, і по 8400 продавали.
Міліціянти про це ведають, не нема небезпеки, что могут накрыть.
Самое дивное, что милиция от этого Вьетнамбанка находится меньше за полкилометра. Бывают разные истории про то, как затримывали вьетнамцев, как конфисковывали валюту, но я особисто свидетелем такого не был. Это просто на уровне чуток.
Таким чином, покуль урад кормить народ обещаниями, что худко ситуация на валютном рынку стабилизуется, а эксперты прогнозуют, сколько з'явится курсов валют, люди сами знайшли способ, як обыходить забороны и обмежевання.
Зменску Іна Студінська. А зараз слово нашим слухачам.
Вот так никчемная власть и провоцирует вражду между простыми гражданами различных стран. Я имею в виду конфликт двух женщин в очереди за продуктами. Конечно, хамство еще никого не украшало, гражданином какой бы страны человек ни был. Но по сути, при чем здесь россияне, скупающие продукты по выгодной для них цене? А давайте вспомним время, когда практически вся Беларусь делала массовые автобусные и поездами набеги на Прибалтику за той же колбасой, сыром и прочим. Или думаете, от нас там были в большом восторге? И слышать приходилось многое. Уровень жизни надо поднимать, а не цены на фоне нищенских белорусских зарплат и пенсий. Претензии должны быть к руководству страны, которое довело до такой ситуации. Виктория.
Вот так вот, смотря на Дрезден 20-летней давности, то, конечно же, это в традиции, собственно говоря, нынешнего российского самосознания, там, прибарахлиться в дрезденских крамах, да? Но, в принципе, я думаю, что белорусы должны понимать, что лучше уж иметь свою собственную границу нормальную и не пускать, собственно говоря, прибарахлиться у себя там в Орше или Витебске россиян.
Рыгорович фактически распорядился вытянуть из матрасов населения не менее 7 миллиардов долларов. Как правительство собирается это делать? Зная померкованность и тихий нрав белорусов, оно поднимет цены до такой заоблачной высоты, что люди, спасаясь от голода, сами полезут в свои чулки. А когда и эти запасы закончатся, им объяснят, что они просто плохо работают?
Горожане возмущаются высокими ценами. Сегодня был на базаре с утра пораньше. За пару поросят запросили с меня 500 000. А посчитайте, что надо еще, чтобы выкормить, на каждый килограмм живого веса дать 5 килограмм сухого корма. А ведро ячменя стоит уже 15 000. А пенсия не достигает 1 000 000. Вот и сделайте вывод, как мы живем. И кому стоит больше возмущаться. А в деревне остается 5-6 человек. И в течение 5 лет и тех не будет. И остаются одни дачники. И стоит земля голая, как сокол в поле. Спасибо за внимание. Мядевский район.
Я еще раз нагадаю наш менский номер 266-39-52. У Беларуси 3375 агульноэдукационных школ. Одну з іх, што ў Вастрашыцкім гарадку каля Менску, Александр Лукашэнка напярэдадні назваў адным з тыповых узораў школы. Добра, што выбралі аптымальны варыянт. Так трэба мадэрнізаваць і іншыя школы, заявіў Лукашэнка, адпраўляючы ў школу ў Вастрашыцкім гарадку па навуку свайго малодшага сына Колю. Сёння нашы журналісты параўноўвалі школу для Колі з школамі для дзясяткаў тысяч іншых беларускіх дзяцей. Вынікі параўнання ў рэгіянальным аглядзе. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У Калінковичах, у середній школі номер 1, що побач з райвиконкамом, уже шостий год не можуть добудувати спортову залю, оповідає громадський активіст, наставник по едукації Дзяніс Робянок.
За Страшивською на наші городські школи побачні стояли. Перша, яка знаходиться у центрі міста, не можуть шостий год побудувати спортивну залю. А по паспорті повинні були здати ще у 2007 році.
Спадар Робянок має власний досвід праці у військових державних установах едукації.
Сільські школи так само вельми різні, але таких вигод, як у Острашицькій школі, де буде вчитися Коля Лукашенко, там так само нема. Я у свій час, наприклад, після закінчення університету працював у базовій огородницькій школі. Там навіть нема прибиральні у Откованої, щоб у 20-градусний мороз дітям ходити на вулицю у прибиральні.
Не відзначаються вигодами некоторі військові школи Речицького району. Капаровська середня школа міститься на території, де у 70-ті роки минулого століття почали промислову здобичу білоруської нафти. Але типової школки тут так і не побудували. Одноповерховий будинок пристосовували до сучасних умов намаганнями педколективу. Ніяких басейнів і близько нема. Спортова заля у пристосованому під занятки помешканні. Прибиральня у двори. Говорить місцевий школьниця.
Один этаж всего лишь. С кирпича такая. Спортзал есть, бассейна нет. Туалет на улице.
Витебщина. Огляд протягивает оригинальный корреспондент Бронислава Станкевич.
Наставник Георгій Станкевич викладає німецьку мову у П'ятігорській середній школі. Це саме звичайна військова школа. Виглядає вона так.
Ось стою коло спортзала, половина вікон забита пленкою, тому що замінити шклом нема можливості. Недавно ми чіткували 50-ті роки цієї школи. Оконні блоки ніхто не міняв у сломанту побудови. Там вони вигнили капітально, шиби вивалюються, ми заторкуємо дірки латіни, там різними штатиками пробиваємо. У нас зимою така привична робоча температура по мешканнях 13-15 градусов. Ну, рукавицах не пишем, но ноги дуже мерзнут.
Амаль не відрозніваються умови і на Глибоччині. До прикладу, у Дірковщинській середній школі. Говорить батько троїх дітей Змітір Лупич.
Досить стара школа. Одноповерхова школа. І народу трохи є. Є у класі по 18 чоловік, є по 20. Ну, от, це для сільської школи невелике. Пару років назад зробили там ремонт, поміняли підлогу. Ну, а вигоди такі, що діти на вулицю ходять зимою по потребі.
Проблему утримання будинку адміністрація, у якої бракує сродків, спробує вирішити за кошт батьків. Але це не завжди вдається, каже господар Лупич.
Ну, це доволі так практикується. Збирали на м'ячики. Там. Я був якраз на прошлом збиранні перед випусками у батьків. Ну, сказав традиція така, директор, що батьки повинні примонтувати клас. Тоді тільки отримати ці штати.
Леонід Горовий, були директор базової Варховської школи, що у Городоцькому районі, мав можливість порівняти її з показаною по телевізії школою у Острашицькому городку, куди пішов учитися Миколай Лукашенко.
Сільська школа – це, звичайно, одноповерхова, яку тяжко зимою отопити, але, значить, треба нарахтувати дров. Прочували у колгасі, звичайно, тидні три. Я не думаю, що Коля буде ходити і збирати бульбу, чи подимати льон. Ну, а то, що басейни у типових сільських школах є, це наогул фантастично, бо навіть у нашому райцентрі басейни можуть побудувати вже 30 років.
Берестейщина. На сувязі Павел Константин.
Прагородне матеріальне становище школ від берестейців почуть можна часто. Батьки учнів тлумачать, що менавіта з-за стіплості матеріально-технічної бази у школах беруть з їх гроші.
Ще требують здавати гроші, щоб содержати школу і гімназію. У нас же все безплатно, як говорять, а як касається за ремонт, здають батьки, за содержання гімназії здають батьки, за інвентар здають батьки, навіть мечі купити у батьків.
Многі школи, навіть у обласному центрі, виглядають занедбаними. Гэтак фасад са старылай сярэдняй школы нумар 3, што ў цэнтры Берасця, пакрыты бруднымі падцёкамі. Шматлікія турнікі, арэлі ды і іншыя фізкультурныя прыстасаванні ў дварах школаў усталяваны яшчэ ў савецкія часы. Сёння заняткі на іх могуць стаць небяспечнымі. Сяргей, нядаўні вучань сярэдняй школы нумар 18 Берасця, кажа, што траўматызм – праблема і ягонай навучальнай установы.
Спартовыя пляцоўкі ў ёй непрыгодныя для нейкіх спаборніцтваў і травмаопасныя. У мае гады часта былі нейкія здарэнні. Каленкі, локці білі і нават пераломы былі.
Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды ў працяг тэмы «Нашае апытання». Ці можна лічыць беларускую школьную адукацыю бясплатнай? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, совсем. За книжки платим, на ремонт сдаем, чем-то еще надо помочь там в школе. Если куда-то экскурсии какие-то, тоже все платно.
Если у ребенка голова на плечах и у родителей, можно и бесплатно. А те, которые вот крутые, те уже репетиторы, ну, конечно, все дорого, но можно учиться и бесплатно. Моя мать-одиночка, мне бесплатно учебники детям, двое у меня.
Совсем бесплатно. И на учебники сдаем, и в классах всегда родители просят, чтобы что-то помогали, вот каждый раз сдаем. Я думаю, что раз записано бесплатно, должно быть бесплатное. Но пока так не получается у нас.
Сама работаю в школе. Процентов на 80 все-таки бесплатно. 20 – это, например, платные курсы по подготовке к поступлению в вузы. Школы юного, математика, филолога. Конечно, учебники.
Можно сказать, что она бесплатная. Хотя за книжки мы заплатили 17 тысяч.
А все равно все платное. Я знаю, у меня невестка работала, ушла со школы. Все платное.
Конечно, можно.
Там копейки мы платим. Совсем, а что-то много разве? Ну, 14 тысяч, 5 класс. Это немного.
А поборы в школах?
Что делать? Жизнь такая. Надо терпеть. Конечно, не Эльга. Это просто я оптимистка.
Сейчас все платно. Сейчас ничего такого нету бесплатно.
Ну, мы не покупали. Нам все дали, выдали.
Это у нас бесплатно пока.
Ну, конечно, бесплатно. Просто за количество времени мало. Надо пройти большой курс общественных наук. Конечно, дополнительная нагрузка на родителей. Им приходится репетиторство там нанимать. Поборы делать добровольно. Родители тоже не такие бедные.
Нет. В принципе, может быть, это и правильно, но вот сборы за учебники, это, конечно, в семьях, особенно там, где много детей, там это считается довольно-таки проблематичным.
Платить приходится, но это нормально. А кто сказал, что все должно быть бесплатно? Я считаю, что бесплатно – это вообще вредно.
Опытание на Могилевских улицах.
Штогод у Беларусі закрываецца некалькі дзясяткаў вясковых школ па зразумелай прычыне адсутнасці на вёсцы новых вучняў. Але чаму закрываецца школа ў мястэчку Сінягова, што пад старымі дарогамі, дзе жывуць шматдзетныя сем'і і недахопу ў вучнях не назіраецца? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитрия Бартосика у нас хвилина у прась 15. З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На заканчэнне гэтай частки программы яшчэ раз основные темы. Александр Лукашенко паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі Мікалая Младынава, верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрін Эштон. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю скарацілі да аднаго дня.